Загадки древнего Египта находятся в центре внимания ученых на протяжении уже нескольких веков. Среди многочисленных культурных, архитектурных памятников, оставленных исчезнувшей цивилизацией, самыми известными, безусловно, являются три гигантские пирамиды, расположенные на каменном плато Гиза близ Каира. Кто, когда и зачем построил эти циклопические тетраэдры? Казалось бы, на эти вопросы академическая наука давно нашла ответы. Пожалуй, единственной нерешенной проблемой остается ответ на вопрос, как строили, а точнее, как древние зодчие обрабатывали и перемещали огромные каменные блоки. Варианты технических решений предлагаются самые разные, однако каждый из них содержит немало слабых мест, а все попытки исследователей проверить теорию практикой завершались неудачно. Между тем, еще во второй половине 20 века инженеры-химики сделали открытие, которое дало ключ к разгадке технологии строительства пирамид. Более того, независимая экспертиза образцов строительного камня полностью подтвердила правоту ученых. Загадка древних пирамид была разгадана. Казалось бы, это открытие должно было стать сенсацией, а ученые, совершившие его, могли претендовать на самые престижные научные премии. Однако все сложилось по-другому. Научный мир ответил им полным молчанием. Египтологи открытия как будто не заметили и не хотят замечать его до сих пор. Египет можно назвать одним из самых благодатных мест на планете. Для историков, археологов, искусствоведов, да и просто для туристов. Огромные каменные изваяния, развалины древних храмов, загадочные иероглифы на стенах дворцов вот уже сотни лет будоражат воображение исследователей. Однако главной достопримечательностью Египта являются пирамиды. Их здесь более 80. Они тянутся вдоль реки Нил цепью длиной в 50 километров. Доминируют в этом ансамбле монументальные сооружения на плато Гиза близ Каира. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Менкаура получили название «Великие» и были включены в список так называемых «Семи чудес света». Ну еще бы! Высота самой большой из них, пирамиды Хеопса, превышает 140 метров. Она состоит более чем из 2 миллионов каменных блоков, каждый весом от 2,5 до 15 тонн. Конечно, современного человека трудно чем-либо удивить, даже великими пирамидами. И тем не менее, вопрос, каким образом много веков назад люди смогли соорудить такое, не дает спокойно спать ученым и сегодня. Египтологи предложили множество вариантов технологии строительства этих колоссов и время от времени пытаются проверить их на практике.
Таких попыток известно много. Они были сделаны американцами, сделаны японцами. Их можно разбить на несколько серий. Первая категория попыток – это изготовление механизмов, неких деревянных конструкций, неких огромных воротов, с помощью которых, опутывая сетью канатов и тросов огромные блоки, древние рабы якобы поднимали блоки, грузили их на волокуши с полозьями и потом перетаскивали на многие десятки, иногда километров.
Однако исследователи быстро убедились, что с технической точки зрения все эти теории являются, мягко говоря, спорными. Все старания построить по такой технологии даже уменьшенные и значительно упрощенные копии древних сооружений неизменно терпели фиаско. А ведь древние строители пирамид имели дело не только с относительно небольшими блоками весом в несколько тонн, но и с настоящими колоссами, которые тянули на все 500 тонн. Например, знаменитый храм Сфинкса в Гизе сложен именно из таких внушительных кирпичей. Трудно представить себе, что египтяне могли просто сдвинуть эту глыбу с места, а уж перемещать, как утверждают египтологи, на десятки и сотни километров. А вот этот гигантский блок лежит неподалеку от пирамиды Хефрена. Известный египтолог Жан-Филипп Лауэр в своей книге «Загадки египетских пирамид» высказывает предположение, что огромные каменные блоки передвигали на катках. Но и эта версия вызывает большие сомнения. Даже в наше время транспортировка 500-тонных каменных блоков была бы крайне сложной технической задачей. В конце концов, что мешало древним египтянам разделить их на несколько частей, чтобы облегчить себе работу? Ведь, как уверяют историки, в каменоломнях Древнего Египта успешно разрезали блоки самого разного размера. Не менее сложный вопрос – как поднимали эти многотонные кирпичи? Жан-Филипп Лауэр в своей книге критикует одну из версий подъема этих блоков с помощью деревянных механизмов и отстаивает другую – версию о строительстве рядом с пирамидами земляных насыпей, по склонам которых якобы втаскивали тяжелые блоки. А вот в книге Альберто Карло Капичелли «Египет. 5000 лет цивилизации» в качестве основной и самой правдоподобной описана версия использования деревянных механизмов. Также существует теория, что пирамиды строили не снизу вверх, а сверху вниз. Сначала они были вырублены из цельных скал, а потом уже обложены каменными блоками. Но даже если предложенные способы строительства теоретически осуществимы, они, во-первых, невероятно трудоемки, а кроме того, не могут ответить на все вопросы. Некоторые древнеегипетские архитектурные ребусы так и остаются неразгаданными. Все каменные глыбы в стенах пирамид, и маленькие, и самые большие, почти идеально подогнаны друг к другу. Зазор между некоторыми из них не более половины миллиметра.
Здесь тоже, как и в пирамиде Хеопса, мы видим идеальную подгонку гранитных блоков, причем больших блоков. Они сходятся под идеально прямыми углами, и швы между ними таковы, что в них нельзя просунуть даже иголку.
Для достижения такого результата одного усердия явно недостаточно. Нужны специальные инструменты и уникальные, даже по современным меркам, технологии обработки камня. Как могли египтяне сделать такую подгонку? Представители научного мира только разводят руками и продолжают рассуждать о загадочном величии древнеегипетской цивилизации.
Причем в некоторых случаях доходит до смешного. Вот, например, я обратил внимание, что в храме Сфинкса один из внутренних углов сделан не путем состыковки двух блоков, как это обычно делается в каменном строительстве, а путем изготовления угла в самом блоке. То есть блок имеет V-образное сечение, немножко заворачивается сантиметров на 5 на следующую стенку. Представьте себе, что значит сделать такой загибающийся блок. Это значит, нужно снять поверхность всего этого блока, углубить ее на 5 сантиметров. Идея совершенно безумная, и в рамки обычного каменного строительства она никак не вкладывается.
Возникает еще один вопрос. Зачем было древним зодчим усложнять себе и без того сложную задачу?
Надо сказать, что сами авторы этих теорий понимают всю их несостоятельность. Именно поэтому в серьезных научных книгах вы можете обнаружить совершенно, по нашему мнению, несерьезные высказывания, что древние обладали утерянными сегодня чуть ли не полумистическими способами, с помощью которых они заставляли огромные камни подниматься в воздух и сами собой перемещаться в пространстве. Это уже относится к области фантастики, но, повторяю, эти слова звучат потому, что авторы теории понимают, что, к сожалению, ничего более разумного они предложить не могут.
В такой ситуации остается еще предположить, что руку к созданию огромных сооружений приложили некие высокоразвитые цивилизации, например, жители легендарной Атлантиды или даже инопланетяне. А что, если сформулировать вопрос по-другому, на первый взгляд не менее парадоксально? Если древним зодчим было не под силу вырезать и взгромождать друг на друга огромные каменные блоки, то каким способом они все-таки могли бы построить свои великие пирамиды? Быть может, они использовали какую-либо иную технологию строительства? Как сегодня строят сооружения подобного масштаба? Те же небоскребы. В основном из бетона, конечно. Если бы пирамиды строили сегодня, то основным строительным материалом являлся бы, скорее всего, бетон. По виду блоки египетских пирамид могли бы сойти за бетонные, но производство этого стройматериала подразумевает использование весьма сложных современных технологий. Взять хотя бы изготовление цемента, основной составляющей бетона. На первом этапе горная порода размалывается с добавлением воды и превращается в жидкую массу. Далее эта масса в специальных печах подвергается постепенному нагреву, и в ней происходят сложные физико-химические превращения. После резкого охлаждения получается полуфабрикат, так называемый клинкер, который снова перемалывается. Проблема в том, что на этапе обжига необходима температура около 1500 градусов. Только при таких условиях материал приобретает необходимые свойства. Вряд ли у древних египтян могли быть такие печи, а значит и такой бетон. Но с другой стороны, человечество издревле использовало нечто похожее на бетон или цемент для сооружения из камня и кирпича.
Люди давно уже поняли, что камни сами по себе стоят плохо, их надо скреплять либо цементом, либо известью, либо яичным желтком и белком. Очень крепко держит.
В разные времена в разных странах при изготовлении строительного раствора применяли воск, смолу, пшеничную муку, овечий сыр и сок чеснока. Но можно ли использовать такие ингредиенты в промышленных масштабах? И не для связки блоков, а для изготовления самих блоков. Миллионов блоков. Значит, бетон отпадает? Или все-таки нет? Французский химик, профессор Бернского университета Иосиф Давидовец в середине 20 века разработал способ получения так называемого геополимерного бетона. Применение сложных современных технологий это производство не требует. Для его изготовления может использоваться любая измельченная горная порода. Бетон быстро застывает при комнатной температуре и превращается в искусственный камень. В настоящее время эта технология успешно используется американскими и европейскими производителями. Сила открытия Давидовица в том, что для создания искусственного камня он предложил использовать давно известное физическое явление – адгезий. Адгезия от латинского adhesio – прилипание. Сцепление разнородных жидких или твердых тел в местах контакта их поверхностей. Давидовец предположил, что его открытие – это то, что могло быть известно и древним строителям, в том числе и строителям египетских пирамид. Именно Давидовец выдвинул смелую гипотезу – пирамиды и другие известные сооружения в Египте вовсе не каменные, а бетонные.
Чтобы сделать геополимерный бетон, не нужно ни высоких температур, ни высоких давлений, ни современных технологий. Все, что нужно, это нужно знать точное соотношение химических веществ, которые примешиваются в состав.
Иосиф Давидовец выделил 13 компонентов строительного материала древних египтян. Оказалось, что все они буквально лежали под ногами строителей. Например, углекислый натрий в больших количествах доступен в местных пустынях и соляных озерах, а грязь из реки Нил содержит окись алюминия.
До сих пор в Каире сидят люди на набережной, из ила Нила, который не просто глина, а смесь гидроокислов железа, алюминия и остальных веществ, в том числе и органики, который каменеет при высыхании до настоящего каменного состояния, это прекрасное связующее вещество.
Ну, смотрите, они сделали стенку. Это не обожженный кирпич из нильского ила или просто из земли.
Связующее вещество необходимо для получения искусственного камня из твердых пород, таких как гранит или диорит. Но можно обойтись и без всякой связки, если использовать мягкие породы, которые можно без особого труда размолоть до состояния очень мелкого порошка.
Можно взять любую горную породу, раздробить до определенного размера, а потом этим же, скажем, более мелким порошком смешать и затворить обычной водой, и получается камень, который от природного камня практически не отличим.
Итак, можно сделать вывод, что в Древнем Египте были все условия для изготовления бетона. Кстати, существует довольно любопытное древнеегипетское изображение на стене гробницы Рехмера в долине Знати. Его вполне можно истолковать как поэтапное описание процесса изготовления бетонных блоков. Вот двое египтян кувшинами набирают воду из квадратного водоема. Третий измельчает породу. Следующие делают замес, а получившуюся массу загружают в корзину. Далее идет заливка огромного блока.
На самом деле это не естественный камень, а геополимерный бетон. И снаружи он был обмазан слоем более качественного состава, ну, по крайней мере, состава, который немножко отличался от состава внутреннего. Из-за этого возникла такая неоднородность вдоль поверхности и слезает кожа. Вот давайте посмотрим, что под этой кожей находится. Песочек. Видно, что здесь находится песочек. Это не гранит. Это геополимерный бетон.
Вспомним теперь об основных загадках пирамид и проверим, можно ли их объяснить с помощью бетонной версии. Древнегреческий ученый Геродот, которого нередко называют отцом истории, после путешествия в Египет и общения с местными жрецами создал новую трактовку технологии строительства пирамид. Вот что он пишет. После того, как заложили первые камни, остальные поднимали при помощи помостов, сколоченных из коротких балок. Так поднимали с земли камни на первую ступень лестницы. Там клали камень на другой помост. С первой ступени втаскивали на второй помост, при помощи которого поднимали на вторую ступень. Сколько было рядов ступеней, столько было и подъемных приспособлений. Было, быть может, только одно подъемное приспособление, которое после подъема камня без труда переносилось на следующую ступень. Ну, довольно туманное описание. Что за помост и как его поднимали? Но в любом случае, мыслимое ли дело поднимать многотонные каменные блоки при помощи деревянных помостов? Египтологи без тени сомнений объявили версию Геродота ошибочной. Но если предположить, что речь идет о геополимерном бетоне, то перед нами предстает вполне правдоподобное описание формы, куда заливалась смесь, то есть самой обычной строительной опалубки. Опалубка – это съемная деревянная или металлическая форма, предназначенная для укладывания бетонного раствора и определяющая конфигурацию будущей бетонной или железобетонной конструкции.
Если внимательно вчитаться в этот текст, то становится понятным, что Геродот описывает именно деревянную опалубку, с помощью которой поднимался, в смысле, рос камень, потому что ясно, конечно, что если залить сразу огромный объем этого цемента, то он высохнет либо неровно, либо его перекорежит. Понятно, что они эти камни наращивали, то есть слой за слоем давай высохнуть.
Эти слои очень хорошо видны там, где сегодня каменные блоки оголились. Если бы это был естественный известняк, как, например, в стене Каирской крепости, то слои должны были бы быть ровными и параллельными. Известняк – это осадочная порода. Его слоистая структура формируется в результате оседания на океанское дно различных веществ, которые постепенно, миллиметр за миллиметром, наращивают параллельные слои. А вот в блоках пирамид и храмов совсем другая картина. Вот фрагмент блока пирамиды Хеопса. Он является сколом верхнего угла блока. На боковой поверхности блока отчетливо виден сетчатый узор. Откуда он мог появиться? Есть простое объяснение. Это след от циновки, которая была разложена внутри опалубки, где отливался блок.
Причем так, как будто была одна циновка слева направо, а другая перекрывала ее справа налево в два слоя. Такое возможно только, если это была часть опалубки. Циновки, которая покрывала опалубку.
А вот и верхняя поверхность блока, довольно неровная и бугристая. Именно так и должен застывать бетон. Сегодня, чтобы избежать подобных дефектов, используются специальные вибраторы, но вряд ли у древних строителей могло быть что-нибудь подобное.
Если бы это все усекалось из камня, то, конечно, поверхность блока была бы одинаково обработана, и она бы носила такой равномерный характер. Наличие же следов опалок означает, что мы имеем дело с бетоном.
Возникает вопрос, почему никто не обращает внимания на эти узоры? Да потому что в нижней кладке пирамиды, мимо которой обычно проходят туристы, подобных отметин нет. А вот если забраться повыше... Этот фрагмент блока пирамиды был взят с высоты более 50 метров. Там похожие следы видны на всех блоках. Можно, конечно, предположить, что древние египтяне по-разному обрабатывали камни для разных уровней сооружения. Но есть и другое объяснение. Блоки пирамид довольно мягкие. Их твердость можно сравнить с твердостью гипса или человеческого ногтя. Так что частые в этих местах песчаные бури вполне могли за столь долгое время отшлифовать поверхность блоков и уничтожить все следы.
Песок несется на пирамиды и играет роль наждачного камня. Он поднимается максимум несколько десятков метров, 20-30-50 метров. А следы опалубки были обнаружены выше.
Кстати, следы оцинковки можно увидеть не только на блоках пирамид.
Мы находимся во дворе храма в Эсне. Здесь находится камень, несущий в себе явные следы бетонного происхождения. Остатки тростниковой оцинковки вморожены в камень.
Теперь попробуем разобраться с другой загадкой. Как при строительстве пирамид и храмов египтяне обрабатывали блоки, чтобы зазор между ними был минимальным? Во многих местах эти зазоры кажутся просто обычными царапинами на поверхности камня. Дать внятное объяснение этому феномену египтологи не могут. Им остается лишь восхищаться. Что ж, представить, как египтяне притирали между собой многотонные каменные глыбы, действительно сложно. Кроме того, прежде чем подгонять блоки друг к другу, необходимо их вырезать из цельных кусков горной породы. Как утверждают египтологи, делали это при помощи медных пил.
Кто-нибудь когда-нибудь дерево пилил обычной стальной разведенной пилой? Пилил. Когда-нибудь без запилов дело обходилось? Никогда. Пила всегда выскакивает из прореза. Есть ли такие запилы на камнях пирамиды Хеопса? Нет. Нигде и никогда никто не видел. Дальше. Для чего разводят пилы? То есть для чего раздвигают зубчики в разные стороны? Для того, чтобы не заклинивало пилу в дереве. А как вы хотите медной полосой пропилить камень, чтобы не заклинило? Заклинит на первом же походе. Кстати, кто видел эти пилы когда-нибудь, где-нибудь, в каком-нибудь музее? Их нет.
Но если блоки не выпиливали, а выливали, то все становится на свои места. Каждый следующий блок формировался путем приставления к уже готовому блоку деревянной опалубки.
Вы туда заливаете новую порцию бетона и воды, и у вас эти два блока потом буквально сливаются.
В принципе, древние строители могли бы сделать стены и монолитными, но в этом случае пирамиды рано или поздно лопнули бы и разрушились под воздействием различных перепадов температур и внутреннего напряжения конструкции. Чтобы сооружение, что называется, дышало, его, видимо, и разделили на отдельные кирпичи. Так что пирамиды стоят и сегодня. В их многовековых стенах не увидишь ни одной трещины. Зато можно обнаружить совсем уж неожиданные вещи. Например, в кладке одной из пирамид-спутниц, расположенной к югу от пирамиды Менкаура в Гизе, сразу бросаются в глаза довольно странные полости.
Эта пирамида составлена из блоков, которые покрыты твердой коркой, а внутренний состав существенно мягче. Для естественных камней такого не бывает. А вот для бетонных блоков это очень естественно, потому что для того, чтобы сделать блок, могли использовать более дешевый состав для внутреннего блока и более дорогой, более крепкий для того, чтобы сделать его поверхность. Это можно рукой вот его разломать просто рукой. Это внутри дупла, это внутренний состав камня. Если же мы попробуем повредить вот эту корку, внешний состав, то тут не может быть и речи о том, чтобы разбить его рукой.
Внутри них камень довольно мягкий и легко крошится пальцем. А снаружи твердая пористая корка, с трудом поддающаяся даже лезвию ножа.
Может ли иметь естественный камень твердую корку и мягкую внутренность? Причем камень обработанный, выпиленный или вырубленный в каменоломне? По нашему мнению, нет, это исключено. А вот если это бетон, тогда, конечно, в поверхностный слой бетона вполне могли добавить вещества, придающие ему повышенную прочность.
И снова возникает вопрос, почему этого не видели другие?
Они были приручены к тому, что на другой стороне реки Нил выпиливали блоки известняка, как это показано в специально поставленных якобы документальных фильмах, а потом на баржах, на плотах перевозили на эту сторону. Там другой известняк. Там известняк, в котором масса прекрасно сохранившихся нумулитов, таких ракушечек размером с мелкую монетку, а в блоках пирамиды Хеопса где эти самые нумулиты? Где органические остатки ежи и оценового времени? Их нету. Больше того, любой известняк трещиноват. Я с трудом нашел трещинку, бродя по пирамиде Хеопса, потому что бетон аморфен, бетон не образует трещин и достаточно себя ведет как вещество во всех направлениях, одинаковое по плотности и по структуре.
В пирамиде Хеопса стоит монолитный гранитный саркофаг. Вот только никто не может ответить на вопрос, как он туда попал. Его нельзя было пронести через существующие ходы и двери пирамиды. Они намного уже. Вспомните и другие загадки такого рода. Например, в знаменитой долине царей, расположенной в 500 километрах от Каира, недалеко от города Луксор. Сегодня сюда ведет широкая дорога, по ней можно даже проехать на машине. Однако еще 100 лет назад никакой дороги здесь не было. Долину, где хоронили фараонов, со всех сторон окружали отвесные скалы. И чтобы попасть внутрь, приходилось пользоваться прорубленным в горной породе узким лазом. Когда в долину попали первые французские завоеватели во главе с Наполеоном, то они были поражены, обнаружив в гробницах фараонов гранитные саркофаги. Их габариты значительно превышали размеры единственного входа в долину. Притом эти саркофаги, как и в пирамиде Хеопса, были не сборные, не склеенные из отдельных частей, а монолитные, поскольку при ударе молотка звенели, словно колокол.
Египтологи сказали, ну что, они тащили через горы, спускались там на каких-то веревках. Не проще ли немножко расширить вход в долину? Потому что там мягкие скалы, расширить не проблема была. Если уж нужно протащить такой саркофаг, зачем тащить через гор? Это, кстати говоря, еще нужно доказать, что это возможно, потому что такие саркофаги весят тоже немало.
Если же предположить, что саркофаги никуда не перемещались, а изготавливались в самой долине из геополимерного гранитного бетона, то и эта загадка получает вполне рациональное объяснение. Метод геополимеризации позволяет создавать не только искусственный известняк. Бетон можно сделать из любой другой породы, например, из гранита или даже из сверхтвердого диорита. Иосиф Давидовец предположил, что блоки пирамид не единственное древнеегипетское изделие из бетона. Имитация природных материалов могла применяться повсеместно при создании храмов, статуй, предметов быта. Точно так же решается и другая египетская головоломка, связанная с найденными в пирамиде Джосера знаменитыми амфорами. Они сделаны из наиболее твердых сортов камня, в частности из диорита. Современные скульпторы даже и не пытаются использовать эти сорта. Некоторые из них тверже железа.
Спрашивается, как такие амфоры могли быть сделаны с помощью высверливания? Ведь египтологи заявляют нам, что это высверлено, что древние египтяне брали каменную глыбу, обтачивали ее снаружи, чтобы придать ей форму амфоры, а затем каким-то образом с помощью медных инструментов или каких-то каменных сверлили и высверливали внутри полость. Во-первых, еще непонятно, чем его сверлить, для этого нужны алмазные сверла. Во-вторых, даже если такое сверло имеется, как просверлить амфору сквозь узкое горлышко, так чтобы расширение внизу имело равномерные по толщине стенки.
Более того, ни на внутренних, ни на внешних поверхностях амфор не осталось никаких следов обработки твердым инструментом. Сколько же нужно было потратить времени и усилий, чтобы сделать стенки этих сосудов не только равномерными по толщине, но и абсолютно гладкими? Открытие Давидовица полностью решает эту задачу. Еще не застывший геополимерный бетон мог обрабатываться на обычном гончарном круге, как обычная глина. А это значит, древние мастера тратили не так уж и много времени на изготовление каждого изделия. Есть еще один факт, который вызывает у многих египтологов почти суеверное восхищение. Речь идет о глубине и четкости иероглифов, вырезанных в самых твердых каменных породах. Аналогов древнеегипетскому способу нанесения изображений в мире больше нет нигде.
Если мы посмотрим на резьбу по камню, скажем, европейскую, там, русскую нашу резьбу, которая по мягкому камню происходит, то мы увидим, что камень режется там под разными углами, возникает узор, возникают какие-то углубления, выпуклости, грани, тени которых дают изображение. Вот в египетской резьбе совсем другой принцип. Там изображение под прямым углом плоско уходит вглубь камня.
Даже из современных твердых сплавов не удается создать инструменты, которые входили бы в гранит или диорит, как нож в масло. Между тем, резец в руках древнего мастера словно не знал сопротивления и не отклонялся в сторону, даже натыкаясь на более плотные вкрапления. Здесь, конечно, можно снова пуститься в рассуждения о ловкости и упорстве египетских творцов и в очередной раз удивиться их странной склонности к усложнению задач. Действительно, зачем углубляться в породу более чем на 10 сантиметров? Почему бы не ограничиться скромными 2-3 сантиметрами? Надписи так будет прекрасно читаться. Но, возможно, в поисках наиболее правдоподобного объяснения, вместо создания все новых мифов о неких трудолюбивых кудесниках, более продуктивным будет вернуться к идее геополимерного бетона и предположить, что иероглифы не вырезались, а выдавливались на его еще не застывшей поверхности. Тогда становится понятным, как и чем наносились надписи.
Египтяне – гении штукатурки. Их штукатурка, которую они наносили, идеальна. Стены буквально храмов – это сплошная штукатурка, по которым методом выдавливания делали все так называемые иероглифы. Часто эту облицовку принимают за гранитную, но не понимают, как внутренняя часть этой облицовки абсолютно точно, как по лекалу, совпадает с тем материалом, к которому она приклеена. При штукатурке обычно это нормальное явление.
И в самом деле, если забыть, что мы имеем дело с загадочным, непостижимым искусством обработки камня, сразу становится очевидным, что без штукатурных работ здесь не обошлось.
На многих древнеегипетских гранитных камнях, а также изваяниях, например, сфинксов, есть такие проплешины. То есть с этого изваяния слезает кожа параллельной обработанной поверхности. Конечно, камень может быть слоистым, но слои камня не могут быть параллельны получившейся обработанной поверхности этого камня. Для того, чтобы сделать огромного гранитного сфинкса, совершенно не нужно вот такой качественный бетон тратить на внутренние части сфинкса.
Наконец, еще один аргумент в пользу бетонной версии.
Во дворе Гондарского храма находится такая древнеегипетская гранитная плита. На ней выдавлено изображение, совершенно типичное для Древнего Египта. Эта плита, она состоит из кристалликов гранита, которые скреплены между собой серым порошком. Этот гранит можно просто разломать рукой.
О природном естественном граните, который легко крошится в руках, науке ничего не известно. Похоже, в данном случае мы имеем дело с примером производственного брака, допущенного древними мастерами.
Строители настолько плохо подобрали связующий состав, что он крошится просто под рукой.
Египтяне тоже люди и вполне могли иногда ошибаться. Например, при формировании состава бетонной массы. В любом случае, искусственное происхождение камня очевидно. Необходимо прояснить еще одно обстоятельство. Каким образом строители дробили породу? Почему бы не предположить, что эта задача решалась по аналогии с проблемой измельчения зерна, где использовались ступки, терки и жернова?
В этом нет проблем, тем более, что терки, в которых мы могли молоть породу, они найдены в Египте.
Ручными терками можно размолоть известняк. Но как измельчить до состояния порошка твердые породы, тот же диорит? Оказывается, существует довольно простой способ.
Мы это делаем в поле каждый год, когда нам надо получить порошок из самой твердой горной породы, но чтобы там не было железа. От кувалд, от ступок мы просто на одном камне кладем другой камень и третьим камнем бьем.
Вот так, камень о камень, получается порошок. Этим нехитрым способом можно получить исходный материал для изготовления предметов из искусственного камня любой твердости. И в любом количестве, если, конечно, бить долго. При этом мелко дробить весь камень не обязательно. Смесь порошка и небольших осколков получается более прочной и дает возможность ускорить производство. Кроме того, жители Земли с древних времен использовали еще один, совсем не обременительный способ дробления.
В Йемене люди рушат зерно, катаясь в большой каменной чаше на качелях. Вот таким способом можно не в малых терках, а в больших объемах перемалывать твердую горную породу камнем по камню.
Таким образом, гипотеза об использовании в Древнем Египте геополимерного бетона обретает вполне законченный вид и действительно дает объяснение большинству загадок пирамид, и не только им. Баальбек в Ливане, английский Стоунхендж и другие подобные сооружения вполне могли быть построены аналогичным способом. Но если геополимерный бетон действительно использовался человечеством с незапамятных времен, то куда же затем исчезли уникальные знания? Ответ на этот вопрос вполне очевиден. Раньше лишь немногие открытия становились предметом всеобщего достояния, остальные хранились в строжайшем секрете. Тайной могли владеть лишь несколько посвященных, и в случае их внезапной гибели передать секреты мастерства было просто некому. Именно так были утрачены технологии производства сканий и зерней, булатной стали. Но о них мы все-таки многое знаем, или, по крайней мере, что-то слышали. Но почему нам ничего не известно об уникальном строительном материале, применявшемся в прошлом? Неужели о нем не осталось никаких исторических упоминаний?
Все мы знаем знаменитый философский камень средних веков. Особенно поиски философского камня увлекались алхимики 17, 18, 19 веков. Конечно, сама по себе тема философского камня очень обширна, очень неоднозначна, и здесь явно переплетено много разных сюжетов.
Традиционная наука считает алхимию лженаучным направлением в развитии обычной химии. Среди ее достижений – открытие или усовершенствование практически ценных продуктов, таких как минеральные и растительные краски, стекла, эмали, металлические сплавы, кислоты, щелочи и соли. Но основной задачей алхимии являлось получение так называемого философского камня. По расхожему мнению, в Средневековье искали не что иное, как вещество, позволяющее превращать железо или любой другой металл в золото. А все реальные изобретения – это всего лишь побочные продукты, случайно полученные в ходе этих бесплодных поисков. Однако вряд ли могла существовать многие сотни лет наука, не дающая никакой реальной отдачи, основанная на вымысле и пустых обещаниях. Очевидно, алхимики брались из-за решения каких-то практических задач. Причем те, кто их финансировал, должны были иметь веские основания верить, что цель осуществима, что это уже было когда-то сделано. Между тем, в истории алхимии считается, что секрет философского камня был известен именно в Египте. Последним же человеком, который обладал тайными знаниями, был некий римлянин по имени Мариенус. Предание гласит, что египетский царь Калит как-то собрал своих алхимиков и потребовал изготовить вожделенный камень. Однако все их попытки закончились неудачей. Тогда к царю явился Мариенус и легко справился с поставленной задачей. Наградой римлянину стала сохраненная жизнь. Всех остальных алхимиков казнили. Но Мариенус бежал, опасаясь, что рано или поздно его может постигнуть та же печальная участь. Лишь много лет спустя один из слуг царя все-таки разыскал беглеца и попросил открыть секрет. И Мариенус ответил на заданный ему вопрос.
И он рассказывал об этом секрете и говорил, что для того, чтобы создать камень, это нужно сначала разрушить, и что у него есть несколько составляющих элементов. Он их называл какими-то загадочными словами, которые собеседник не понял.
Впоследствии алхимики пытались истолковать слова Мариенуса, но, видимо, неудачно, поскольку философского камня так и не получили. А если предположить, что речь идет об изготовлении геополимерного бетона?
Мы отнюдь не заявляем, что философский камень – это обязательно геополимерный бетон. Нет. Но как одна из тем, это вполне возможно. И с этой точки зрения приобретают новый ясный смысл многие показания старых источников, которые, как мы выяснили, обратившись к старым книгам по алхимии, довольно часто довольно хорошо воспроизводят методику изготовления геополимерного бетона.
И действительно, технология такова. Сначала нужно размолоть породу, затем добавить специальные вещества, затем все перемешать и в конце концов получить этот камень. Кстати, мы сегодня говорим искусственный камень, а раньше искусством, как и философией, называлось вообще любое знание.
Искусственный камень – камень, полученный с помощью искусства, то есть с помощью знания. По-другому можно сказать философский камень – камень, который получен с помощью философии, с помощью некого знания. И, естественно, такое важное изобретение, как геополимерный бетон, из которого можно было делать там, твердые крепостные стены, какие-то сооружения, оно, это открытие имело, конечно, важнейшее значение, и поэтому ясно, что его пытались после утраты очень долго и упорно пытались вновь открыть, но средневековым алхимикам это так и не удалось в 17 веке, занимались этим очень много в 17 веке. И потом это дело бросили, и вот только в 20-м снова открыли.
Смелая гипотеза Давидовица, Фоменко, Носовского и других ученых, разумеется, нуждается в независимой проверке. И чтобы абсолютно достоверно установить, из какого все-таки камня сделаны пирамиды, из естественного или искусственного, достаточно провести его физико-химический анализ. И такой анализ был сделан российскими учеными. В ноябре 2005 года исследовательская группа проекта «Новая хронология» во главе с Глебом Носовским посетила Египет. В ходе поездки были обнаружены новые факты, подтверждающие бетонную версию, многие из которых нашли отражение в этом фильме. Кроме того, были отобраны образцы строительного материала одной из трех великих пирамид – пирамиды Менкаура. Основание пирамиды примерно до трети ее высоты облицовано, как считается, натуральным гранитом. Фрагмент обломка этой облицовки был предоставлен Глебом Носовским для исследования.
Соберем и отдадим на экспертизу.
Действительно, камень, из которого сделана эта облицовка, внешне очень похож на натуральный и меньше всего напоминает бетон. Тем интереснее было узнать результаты экспертизы, проведенной в Институте физической химии и электрохимии Российской академии наук.
Цель исследования состояла в изучении структуры и элементного состава камневидного образца. Препарат готовили методом скола с последующим нанесением на его поверхность электропроводящего элемента, в качестве которого использовался углерод. Углерод напыляли в глубоком вакууме при вращении образца, что позволило получить тонкую углеродную пленку на поверхности скола образца.
Подготовленный таким способом образец исследовали в сканирующем электронном микроскопе. Этот микроскоп снабжен энергетическими и волновыми детекторами рентгеновского излучения, которые позволяют определить содержание элементов с точностью от 0,1 до 0,01% в зависимости от их химического строения.
В результате исследований были получены микрофотографии поверхности образца на различных уровнях их структурной организации, а также рентгеновские спектры, которые однозначно позволили установить элементы, из которых данный образец состоит, а также их количественное содержание.
Результаты химического анализа показали слишком высокое для натурального гранита содержание титана, кальция, натрия, фосфора, серы, хлора и алюминия. И наоборот, калия и кремнезема оказалось меньше, чем в природном камне. Как это можно объяснить? По виду этот образец очень напоминает кусок гранита. Однако любой опытный геолог при взгляде на фотографии, сделанные при помощи электронного микроскопа, сразу сделает однозначный вывод – это не натуральный камень. Естественный гранит имеет плотную, равномерную зернистую структуру. При этом промежутки между кристаллами полевых шпатов и слюд занимает твердый кварц. А в образце, взятом из пирамиды Менкаура, картина совсем другая. Структура камня довольно рыхлая, зерна минералов расположены неравномерно и скреплены каким-то связующим составом, что абсолютно не характерно для природного камня. Именно наличие этого связующего состава и может объяснить повышенное содержание в образце соединений титана, кальция, алюминия и других веществ.
Все это вместе показывает, что мы имеем дело, скорее всего, с какой-то строительной смесью, с каким-то раствором, основа известковая, или известняковая точнее, А дополнительные материалы, и мы видим просто воочию, это либо состав полевого шпата, либо биотита, либо просто гранита.
Этих фактов уже вполне достаточно, чтобы сделать вывод. Пирамида Минкаура облицована искусственным материалом. Но если внимательно присмотреться к фотографиям, то обнаружится еще один более чем убедительный аргумент в пользу бетонной версии.
Наличие каких-то волосовидных агрегатов и отдельных волосков, очень тонких, в большом количестве, судя по фотографиям, показывает, что это инородный материал органического происхождения, никакого отношения не имеющего к природному камню, и его внесение возможно только во время изготовления вот этого искусственного строительного материала. Я высказал предположение, что это может быть тонкорунная шерсть какого-нибудь барана, какой-нибудь овцы, которые там водились. Но это буквально настоящий волок, если посмотреть на это в нормальном масштабе. Волоски с кератиновыми чешуйками покрытия просто видны удивительно хорошо. Количество инородного материала в этом материале пирамиды грандиозно. Настолько, что то, что это искусственный материал, вообще даже спорить нечего.
Ну что ж, такие результаты не являются чем-то неожиданным. Давидовец десятки лет назад провел подобные исследования и пришел к такому же выводу.
Удивительно, что египтологи не обращают внимания на такие результаты, а им давно уже об этом доложено, и Давидович говорил, и мы пишем. И складывается впечатление, что египтологи просто не хотят, упорно не хотят прислушиваться к доводам представителей естественных наук.
В 1982 году Жан-Филипп Луэр, сторонник каменной версии, передал Иосифу Давидовичу два фрагмента блоков пирамид и предложил доказать их искусственное происхождение. Химический анализ, проведенный сразу в двух независимых лабораториях, безоговорочно подтвердил бетонную версию. По этому поводу Давидович выступил с докладом на Конгрессе египтологов Торонто. Однако Луэр, который также приехал на форум, на выступление коллеги почему-то не явился. Он ограничился коротким комментарием в прессе. «Не глупо, но невозможно». «Не может быть, потому что не может быть никогда». Такой вот ответ одного ученого другому. Два года спустя, в 1984 году, Давидович обратился в Египетское управление древностей с просьбой разрешить ему исследование на поле пирамид в Гизе. Но профессору отказали. Причину отказа объяснили так. Ваша гипотеза представляет собой лишь личную точку зрения, которая не соответствует археологическим и геологическим фактам.
То есть отказ носил характер чисто демагогический, никаких аргументов против гипотезы Давидовича выдвинуто не было, и по нашему мнению, это яркий показатель того, что на самом деле некоторые египтологи, по-видимому, догадываются, что любое начало дискуссии на эту тему чревато большими проблемами.
А вот еще один пример, совсем свежий. В 2006 году американские ученые провели независимое исследование вещества, из которого состоят блоки пирамиды Хеопса. Спектральный и минеральный анализ показал, что образец строительного материала состоит из смеси известняка, песка и глины. Эксперты пришли теперь уже к очевидному выводу, что это бетон. Похоже, теперь уже ничто не может поколебать почти религиозную косность суждений представителей традиционной науки. Ведь тот же Давидович не просто писал книги, он доказывал на практике возможность строительства бетонной пирамиды из доступных древним египтянам материалов. Когда вы смотрите на блоки пирамид, что вы видите? Вы видите гладкие блоки и блоки с довольно бугристой поверхностью. Мы воспроизвели и тот, и другой вариант. Все дело в грунтовых водах, состав которых зависит от климата и от погоды. Давидович пытался таким образом привлечь внимание к своей теории, однако все было тщетно. Возникает ощущение, что современные египтологи пытаются во что бы то ни стало сохранить красивую сказку, созданную их предшественниками в XIX веке. Сказку о том, как миллионы египетских рабов многие десятки лет, подобно муравьям, ворочали огромные каменные блоки и воздвигали из них колоссальные пирамиды. Слишком много об этом написано в учебниках, сняты красочные фильмы. Что ж, признаться теперь, что все это вымысел? Историки не хотят. Но в таком случае не может не возникнуть сомнения в их правоте и по другим вопросам.
Если на одной из страниц научной работы найдена грубая ошибка, и ее автор, вместо того, чтобы признать эту ошибку, упорно отстаивает свою правоту, это четкий показатель того, что ошибок в работе очень много. И действительно, наш анализ истории и хронологии Египта показал, что история и хронология Египта, которую защищают египтологи, покоится на очень зыбких основаниях, и в ней очень много принципиальных глубинных ошибок.
Во всех учебниках истории утверждается, что египетская цивилизация очень древняя и существовала многие тысячи лет назад. Но, как ни удивительно, никаких реальных доказательств в поддержку этой якобы самой очевидной древности у историков не было и нет. Так что вопрос, как строили пирамиды, далеко не единственный и далеко не самый принципиальный, отвечая на который представители традиционной науки упорно придерживаются ошибочной версии. Есть основания утверждать, что и на остальные вопросы – когда, кто и зачем строил – ответы академической науки не так уж и обоснованы, как представляется на первый взгляд.